Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология». В студии Сергей Медведев. 350 лет со дня рождения Петра Алексеевича, российского самодержца, первого императора российского. Именно при нем Россия стала называться империей. Выступая по этому случаю, Владимир Путин назвал себя продолжателем дела Петра. Но так ли это на самом деле? Не предал ли он дело Петра, дело европеизации России, ввергнув Россию в изоляцию, прекратив модернизацию России? В чем, собственно, заключались петровские реформы? И можно ли считать сегодня европейский проект в России закрытым? Говорим об этом в нашей сегодняшней программе и в сюжете Антона Сергеенко.
9 июня 2022 года исполнилось 350 лет со дня рождения первого российского императора, царя-реформатора Петра I. Недавно президент России Владимир Путин сравнил себя с Петром, заявив, что с тех пор почти ничего не изменилось.
Возвращал и укреплял. Вот что я делал. Вот. Ну, судя по всему, на нашу долю тоже выпало возвращать и укреплять. И если мы будем исходить из того, что вот эти базовые ценности составляют основу нашего существования, мы, безусловно, преуспеем в решении задач, которые перед нами стоят.
Президент даже зачитал стихи об императоре.
То мореплаватель, то плотник, он всеобъемлющей душой на троне вечный был работник.
Но, в отличие от Петра, окно в Европу Путин, наоборот, закрыл. По крайней мере, с таким плакатом у «Медного всадника» в Санкт-Петербурге вышел в пикет активист. Существует множество мнений насчет деятельности Петра. Одно из них, что все реформы и модернизация России в ту эпоху были вызваны Северной войной. Преобразования были ярким примером радикальных реформ, проведенных государством без поддержки и даже при сопротивлении широких слоев общества. Государство, согласно Петру, могло стать инструментом решительных изменений, цель которых – превратить Россию в великую европейскую державу. Этой цели Петр I достиг и вошел в историю как великий реформатор. Какой ценой были достигнуты эти преобразования? Почему сейчас так ярко отмечают юбилей императора? И действительно ли Путин закрывает в России европейский проект, начатый Петром?
Поговорим об этом с нашими сегодняшними гостями. И первый из них – это историк и политолог Андрей Зубов. Андрей Борисович, добрый день.
Добрый день.
Много сейчас словословия Петру, но мы давайте начнем с непростых фактов. Часто считается, что российские модернизации осуществляются через катастрофу. Индустриализация России, коллективизация прошла через катастрофу, установление абсолютной монархии при Иване Грозном, а затем при Екатерине, тоже было достаточно катастрофичным. Насколько катастрофичным было царствование Петра?
Я думаю, что мы должны не через призму какой-то абстрактной катастрофы рассуждать, а через призму благополучия и счастья и свободы людей. На самом деле любое государство в любую эпоху существует не для самого себя и не для тщеславия правителя, а для блага своих граждан. И правитель правит для блага граждан. Хотя не всегда правители с этим соглашаются. И в этом смысле правление Петра было амбивалентно. Для своих граждан он не принес никакой радости. Он, наоборот, можно сказать, поставил действительно Россию на дыбы. Он привел к гибели огромного количества людей. Он был жесточайший тиран, убивавший людей почем зря, сам казнивший своей собственной рукой. И в народе ходила поговорка, какого дня государь Петр Алексеевич кровушки не изопьет, такого дня он мрачен, а какого дня изопьет, он весел и радостен. Увы, это в значительной степени правильно и справедливо, особенно для первого этапа его правления. И его модернизация – это модернизация действительно через колено, когда общество заставляли стать другим. Насильно сбривали бороды, это мелочь, но это характерная мелочь. Борода – главный знак достоинства и уважения человека в Старой Руси. За хватание бороды полагал самый большой штраф по Псковской судной грамоте. И вот таким же образом унижалась вся Россия ради того, чтобы стать западной страной. Ради того, чтобы вместо русских появились западные названия должностей, чиновников, воинские звания. Ради того, чтобы Россия действительно стала по внешности западной страной. По внешности, но не по внутренности. Петр Первый, видимо, даже не понимал, какие глубины сознания отделяют русское общество, в том числе элиту, от европейского. Медленной европеизации, которая была предложена его единокровной сестрой Софьей, и даже Федором Алексеевичем, единокровным братом, он предложил быструю модернизацию, ну, со всеми полагающимися издержками.
Но это была все же поверхностная или реформа государственного аппарата была более глубокой? Она заложила основы, так сказать, имперской бюрократии на 2 столетия вперед, можно сказать. Он взял машины с Запада, машины управления, машины технологии.
Конечно. Предполагая и, как оказалось, правильно предполагая, что заимствованные машины постепенно приведут к изменению и оператора на этих машинах. Они и привели к изменению, но примерно через, ну если не 100, то через 75-80 лет. К концу правления Екатерины, к Павлу, к Александру Первому. Так что в этом смысле эффект был. Другое дело, что могут ли одни поколения быть навозом для счастья и благополучия других поколений? Я думаю, что нет. А в этом смысле проект Петра, он, я бы сказал, неудачен. Потому что намного более медленно такой восточноевропейский, польско-ориентированный проект модернизации, без крепостного права, кстати говоря, оно должно было быть полностью отменено, царевны Софьи, он, я думаю, был бы для России более медленным, но более полезным. И здесь надо сказать еще одну важную вещь, которая вот непосредственно касается этой речи Путина, где он вспомнил о Северной войне и косвенно о нештатском мире 21 года, который, кстати говоря, и привел к провозглашению России империи.
Да.
Это то, что была присоединена и даже, если говорить честно, куплена, потому что Швеции были заплачены огромные деньги, была куплена Рига, в которой вы сейчас находитесь, Сергей Александрович, Лифляндия и Эстляндия. Они были куплены для того, чтобы немцы оказались частью русского общества, потому что о новом Азейском провинции были даны совершенно другие права, то есть у них просто сохранили все права европейского самоуправления дворянского, которые там были до этого, немецкий язык, лютеранскую веру и ландаги, но активно привлекали этих немецких дворян в русское управление до самого конца империи, до, собственно говоря, 17-го года, до гражданской войны. И вот это внутренние немцы, они сделали очень много для модернизации. Ну, скажем, не знаю, модернизация Средней Азии проведена 2 людьми. Это генералом Кауфманом и сенатором Гирсом. Оба они эстлянские дворяне. И Курлянский. Кауфман Курлянский, Гирс эстлянский дворяне. Это было через сколько? Через 100, через, ну, почти через 200 лет после присоединения азийских провинций. Вот так предполагал сделать модернизацию Петр. И у него много...
Ну да, то есть это некий такой вариант внутренней колонизации, потом можно вспомнить и немецких колонистов времен Екатерины, да, который вот Эткин пишет, которая создавала модернизационный класс, модернизационное ядро внутри России. Но не создавалось ли в то же время, не идет ли от Петра вот этот вот раскол внутрироссийский на элиту и народ, на, так сказать, европейское строительство? стремящееся быть европейским государство и вот этот вот глубинный народ. Потому что все-таки раньше, еще в допетровскую эпоху, образ жизни был примерно, так сказать, понятно, на разном уровне потребления, но цивилизационно, да, дворяне, бояре и народ принадлежали к одной культуре. А здесь насаждается совершенно другая внешняя культура, и этот раскол продолжается и до наших дней.
Ну, вот последние слова, они требуют, конечно, больших корректировок, а по сути говоря, совершенно так. И это, надо сказать, сказал Карамзин еще в своей, даже не только истории государства российского, но в своей записке о старой и новой России, что Петр – это его огромная, я бы сказал, промах, его огромная неудача. Он создал две, это Юрий Сергеевич Пивоваров об этом любит говорить, две субкультуры, совершенно разные, не понимающих друг друга. Это субкультура вестернизированная, западная, вестернизированная, дворянская, и весь остальной народ, куда входит и духовенство, и купечество, и, естественно, мещанство и крестьянство. И эта Петром созданная структура только усугублялась, только усиливалась при его потомках на престоле. Ну и при Екатерине, которая не была его прямым потомком, естественно. И в итоге к революции мы получили действительно две субкультуры. Другое дело, что после великих реформ началось постепенное сглаживание. И русская часть общества, совершенно, кстати, сознательно, славянофилы выступали против немецкого засилия, до них выступали еще и многие декабристы против этого, вот постепенно стало сглаживаться этот раскол. Но окончательно он был уничтожен только во время гражданской войны, когда весь немецкий субстрат русского общества был или уничтожен физически, или ушел в эмиграцию. И фактически немцев, я имею в виду немцев как дворянство немецкого, немецкие крестьяне-колонисты, другой разговор, их несчастная судьба, это судьба республики немцев по Волжье, но это другой разговор. Вот, это все было полностью уничтожено, это исчезло. И вот этого модернизационного западного класса, его больше не стало в России. И, по сути говоря, тот глубинный народ, который только-только стал модернизироваться после эпохи великих реформ, он и его низы захватили власть и управляли страной вот все эти годы и вплоть до сегодня, собственно говоря, и они, их потомки, малокультурные люди, совершенно не вестернизированные, они управляют Россией.
То есть в этом смысле петровский проект прервали большевики, революция 17-го года?
Полностью.
Церковь. С Петра же идет, так сказать, очень сильная... Ну, собственно, не с Петра, да, это линии, идущие еще от Ивана Грозного, митрополита Филиппа, но то, что, так сказать, переначинается синодальный период в истории русской церкви, и церковь становится фактически министерством в структуре государства. Это тоже петровское наследие?
Петр сознательно прекратил патриаршество на Руси, последний патриарх Адриан. Умер, и нового он не позволил назначать. И патриаршество так и не восстановилось до конца империи. Хотя Николай II думал об этом, и этого просило большинство епископов русской церкви, но реально патриаршество восстановилось только, известно, на соборе 17-18 года. Не надо забывать, что Петр не был вот таким совершенно вот своеобразной личностью, а там Петр – это все. Петр копировал абсолютистских правителей тогдашней Западной Европы, австрийских, прусских, французских королей. И он создал этот абсолютистский проект. А вы помните, что лозунгом абсолютизма был австрийской императрицей Марии Терезии провозглашенный лозунг «Для народа, но без народа». Управлять для народа, но без народа. Но вот особенность Петра была в том, что он управлял не для народа, а для себя, но тоже без народа. И эта традиция абсолютизма, по большому счету, несмотря даже на события 5-го года и на основные законы 1906 года, она сохранялась до конца до конца императорского режима, ну и была восстановлена большевиками. Абсолютизм был восстановлен, причем самый дикий такой варварский абсолютизм, которого не было в императорскую эпоху. То есть это абсолютизм Пугачева, абсолютизм мужицкий. Вот он был восстановлен, очень жестокий, и уж после этого действительно нельзя говорить о том, что это делалось для народа. Это делалось только в интересах вот этой правящей большевистской элиты, опорой которой было ВЧК, НКВД, КГБ.
Может быть, не просто элиты, не просто Петра, но появляется идея вот этого вот самодостаточного, самодавлеющего государства. Вот этот огромный бюрократический аппарат, вот вся там модернистская бюрократия, модернистская реформа, она Петром началась на Руси, и появляется вот этот гигантский Молох, да, гигантский Левиафан. И вся дальнейшая история после Петра – это какая-то непрекращающаяся жертва этому Левиафану.
Сергей Александрович, здесь вы совершенно правильно ставите вопрос, прекрасный вопрос, но здесь надо понимать первую причину. Любое государство живет, понятно же, как и любая семья, доходом, деньгами. Ему надо где-то получать средства для того, чтобы существовать. Петровское государство решило вести войны. Вот эта 21-летняя война разорительная совершенно, особенно для еще слабо развитой страны, только что медленно, мучительно выходящие из раскола, а до этого и смуты, вот, для нужны были большие деньги. Можно было войну не вести, можно было заключить вечный мир, какой заключил Софья с Польшей. Но Петр ввязался в войну европейскую. Он воевал же не один со Швецией, как там говорит Путин. Да. Он воевал в составе коалиции. Фактически со Швецией воевал в первую очередь Дания. Разделились государства Германии на прошведские, продатские. И к датской части коалиции присоединился Петр, чтобы решить свои задачи. Поэтому Петру нужны были деньги. Откуда взять деньги? В бедной стране в то время нефть, естественно, ничего не стоила. Деньги давал только труд людей. Этот труд людей надо было полностью экспроприировать. То есть оставить людям только прожиточный минимум, все остальное забирать. Как это можно было добиться? Только поработить. И поэтому то самое пресловутое крепостное право, которое было введено на соборе при Алексее Михайловиче 1649 года, Петр I превращает в крепостное рабство. По названию это было похоже, по сути это разные вещи. Человек перестает быть хозяином себе, не только в смысле передвижения, но в смысле дохода. Вся собственность отчуждается от него в пользу помещика, вплоть до его движимой собственности. Человек становится рабом, который работает на фактически государство. Потому что помещик тоже работал при Петре на государство. До акта о вольности дворянства все были рабами государства. Акт, я напомню, это 18 февраля 1762 года.
Да.
И вот в этом рабовладельческом государстве какое может быть самоуправление? Какая может быть демократия, даже минимальная, даже для дворян? Какая? Любая демократия приведет к тому, что рабы взбунтуются, рабы не участвуют в управлении государством. Поэтому абсолютизм именно русский, в Австрии это было самоуправление, и в Пруссии было самоуправление, оно и в азийских провинциях было. А здесь его не было, потому что рабы восстанут. Если рабы будут самоуправляться, естественно, они не будут соглашаться оставаться рабами. Поэтому необходим был абсолютизм как система, полностью подавляющее человека.
Да.
И это было вплоть и кровь русского государства.
Ну, вот
и,
это
по сути говоря, после 17-го года.
Да, да, вот здесь давайте на этой точке остановимся, зафиксируемся. Очень важная вещь – это превращение крепостного в раба. Да, человек теряет собственность, так сказать, право не только на собственное перемещение, но на продукт собственного производства, отчуждение человека. Это то, что продолжается все дальнейшие века русской истории.
Программа «Археология». Продолжаем наш разговор о Петре Первом. К 350-летию его Путин провозгласил себя наследником дела Петра. Так ли это на самом деле? И как вообще менялось восприятие Петра в российской официальной пропаганде, в советской, затем в российской пропаганде? В сюжете нашего корреспондента Антона Сергеенко.
В первых рассказах о петровском времени «Наваждение», «День Петра» Алексей Толстой создал жестокого правителя, силой насаждающего свои реформы. Главным его противником был народ. Личность императора в рассказах представлена противоречивой. 1930-е годы – время укрепления авторитарной власти, время репрессий, реформ, осуществляющихся путем насилия над личностью. Для оправдания такой политики необходимо было найти исторические аналогии. Происходила реабилитация Петра I как государственного деятеля, который внес большой вклад в развитие военной мощи России. В Ленинграде имя Петра звучало особенно весомо и значимо. В 1943 году город, еще находившийся в блокаде, отметил 240-ю годовщину своего основания. Праздник был ознаменован несколькими выставками, торжественными мероприятиями, в которых в том числе упоминался Петр I. Сталин в своей речи упоминал наиболее выдающихся полководцев, но имя Петра в ней не звучало. Борис Ельцин писал про Петра I, что ни одна реформа в России никогда не была доведена до конца. Целью реформ Петра, например, было создать русских европейцев. Это, конечно, глобальная цель, которую в течение жизни одного поколения не достигнуть. И в каком-то смысле эта цель петровских реформ не достигнута до сих пор. Сегодня же президент России, который начал войну, сравнивает себя с императором и считает, что Петр возвращал земли, и ему выпала такая же доля.
К нам присоединяется по Зуму историк Никита Соколов. Никита Павлович, добрый день.
Добрый день.
Ну, давайте подумаем, как менялось отношение к Петру в разные исторические эпохи. Потому что, как я понимаю, изначально, да, если взять 21 век, у нынешних правителей Петр как-то не очень был в чести, несмотря на путинское, на петербургское происхождение Путина. Петр представал неким модернизатором и революционером. Вот только сейчас, к 350-летию, так сказать, неожиданно произошел вот этот вот союз путинской власти и Петра Великого.
Ну, нет, конечно, союз власти и Петра Великого – это давняя традиция. И связано, прежде всего, с тем, что... Вот тут я бы хотел возразить Андрею Борисовичу, что образ Петра модернизатора – это образ ложь. Петр никоим образом не модернизатор. Значит, если не понимать под модернизацию, усвоение некоторых техник и технических практик. Все-таки модернизацией называется переход от традиционного общества к обществу новоевропейского, современного. Mm-hmm. И это важный культурный переход. Он даже не политический и не экономический. Это такой культурный переход от одной культуры, причем под культурой следует понимать здесь не искусство, а культуру следует понимать в современном антропологическом смысле как способ делания дел, принятый в данном обществе. Это очень фундаментально. Так вот, традиционная культура опирается на человека традиционной культуры, который в своей жизни мотивируется иррациональными, как правило, религиозными представлениями. Имеет очень узкий диапазон практически от рождения ему присущих ролевых функций. И это общество очень закрытое, оно не усваивает, не способны усвоить никакие посторонние инновации, ровно потому, что оно считает, что у еретиков, чужеземцев ничего доброго быть не может. А переход к новому обществу означает, что у человека появляется такая многослойная идентичность, у него появляется множество возможностей, доступных ему ролей. И в связи с этим общество становится гораздо более гибким, в нем гораздо более многочисленные субъекты изменений. Вот все, что делал Петр, все это антимодернизационные действия. Абсолютно все. Вот, скажем, важный показатель нового общества – это способность к свободной мобильности. И надо сказать, что до Петра свободные перемещались по Руси свободы. И даже требовали себе свободы выезда за рубежи. Как вы помните, это был... условия договора с Владиславом 1610 года. Люди очень хотели ездить за рубеж свободы. Вместо этого Петр ограничивает даже то свободу внутренних перемещений, которая у людей была, и будет жесткую паспортную систему.
Такая получается коллизия, что вообще, наверное, невозможно в этом смысле крепостная модернизация, да? Это, собственно, противоречие в определении.
Ну, я не знаю.
Оксимирон.
Да, я думаю, что все же мы видим результаты этого. К началу 19 века сформирован явно модернизированный слой русского общества, куда входят и дворяне, и верхушка мещанства, и верхушка духовенства, и даже некоторые выкупившиеся, ну как Погодин, да, некоторые выкупавшиеся на свободу крепостные. То есть, в принципе, Пушкин – это уже другая Россия. Поэтому я думаю, что Никита Павлович немножко сузил категории модернизации. Он ввел сам определенные параметры, сказал, что вот этим параметрам, которые я установил, все не соответствует. Мне кажется, что результат такой, что модернизация произошла. Она произошла именно в крепостном обществе, в ужасном крепостном обществе. Но произошла не для всех. И огромная была проблема после поражения в Крымской войне – это подтянуть 85% граждан России, пресловутые те самые 85%, что и сейчас, к модернизации 15% русского общества. Ну вот это до конца не получилось.
Ну да, видимо, так и получается, да, Никита Павлович, что вот этот раскол, о котором мы начали говорить в первой части, между модернизационным классом и больше подавляющее большинство населения, он заложен был Петром, и он продолжается, его пытались сблизить после Крымской войны в эпоху великих реформ, может быть, его пытались первые годы как-то свести большевики, но это никак и не получилось. Остался раскол между вот этой модернизацией, с немцами, с елкой, с ассамблеей, с курением табака, с Пушкиным, в конце концов, с прореформистским проектом Спиранского и подавляющей массой народа, которая оставалась в крепостном состоянии.
Я совершенно не уверен, что это главный раскол. И, собственно говоря, неудачу Петра описал уже Василий Ключевский, когда он писал, что Петровская дубинка пыталась совместить деспотизм и свободное дело, чтобы раб, оставаясь рабом, действовал сознательно и свободно. Новоевропейская культура требует свободного человека, который как бы сам выбирает пути своего делания и достигает своих целей, которые общество оценивает единый рыночный мир. Вот это очень важно. Они государственные бюрократы определяют успешно.
Ну да. Я думаю, что мы здесь все скорее соглашаемся на том, так сказать, на ограниченности вот этой модернизации, вот этим небольшим слоем, который действительно из себя произвел в большой степени то, что мы называем российской историей, российской культурой, при том, что оставалась огромная и неподнятая целина вот этой крестьянской массы.
Ну вот Ключевский называл эту проблему решением квадратуры круга, совмещение деспотизма со свободой. И в 1911 году писал, что задача эта в России совсем не решена.
Я хочу вот какой вопрос задать нашим гостям. А вообще вот подумать, откуда берутся личности типа Петра, вот как бы алгоритм их зарождения. Да откуда было взяться такому Петру с его интересом к немецкому, голландскому? Даже я сейчас не говорю о его деспотических замашках, а вот эта вот идея ненависти, да, к той Москве патриархальной, которая его произвела. Откуда берутся личности типа Ататюрка, например? То есть вот эти вот реформаторы, которые за волосы, подобно Мюнхгаузену, пытаются вытащить свои страны.
Ну, у Петра это понятно, юношеские впечатления от немецкой свободы и легко.
То есть это немецкая...
Контраст был, конечно, очень велик.
Лефортова, с какой, значит, была таким агентом перемен. Андрей Борисович, а вы как считаете, вот можно Петра поставить в этот же ряд с, не знаю, с реставрацией Мэйдзи, с Ататюрком?
Каждый такой исторический феномен, он очень своеобразен. И этому сравнению может посвятить очень много страниц. Мы не должны забывать, что Петр был очень молодым, когда он начал свои реформы. Это была типичная проблема пубертатного возраста, когда он отвергал все наследие, тем более своих неполных братьев и сестер, которые были лишь единокровными его братьями и сестрами, а не единоутробными. И он хотел все новое. Это новое, он действительно, как Никита Павлович верно говорит, совершенно он нашел в немецкой слободе, и эту немецкую слободу он решил не только распространить на всю Россию, потому что это весело.
Действительно, распространение немецкой слободы такая, как бы, так сказать, обратная колонизация, да, не Россия использует колонистский опыт немцев, а колонистский образ немцев, колонистский опыт немцев распространяется как практика на всю Россию.
Позже, это при Екатерине уже. Нет, там воспринимается именно немецкое дворянство, которое гнобит своих латышей и эстонцев точно так же. Вот, но само живет свободной европейской жизнью. И вот это его вполне устраивает. Понимаете, что касается Ататюрка, то, во-первых, он был не на пустом месте, было до этого движение пантюркистов,
да,
тоже модернизаторов, и оно было очень сильным. И он продолжает это движение, и, кроме того, в нем, безусловно, есть этот тоталитарно-социальный элемент, не случайно он друг и соратник Ленина. Так что революция Мэйдзи – это третий вариант, другой вариант, намного более здоровый, кстати, вариант, чем петровские реформы и реформы, да, Ататюрка, которые были тоже через колено и с ужасными жертвами. Начиная от геноцида, не будем забывать, что последний всполох геноцида, Смирнская резня, это уже Ататюрк, и кончая просто гонениями на курдов ужасающими и на собственное духовенство мусульманское и так далее, и так далее. Так что это же страшные примеры, которые, понимаете, Ататюрк, я думаю, вообще мало что дал Турции, по большому счету. Он скорее Турцию своротил в бок в авторитарное правление. Но это не наша тема сейчас. Что касается Петра, то я думаю, что если бы не было Петра, не было бы Пушкина. Но, опять же, если не было бы Петра, не было бы и Октябрьского переворота, и не было бы Ленина и большевиков. В перспективе 100 лет, 150 лет, петровский эксперимент оказался более удачным, чем неудачным. В перспективе 200 лет, 250 лет, петровский эксперимент оказался более неудачным, чем удачным. Потому что я считаю, что больше трагедий для России, чем захват власти вот этой большевистской бандой, вообще помыслить себе невозможно. Понимаете, по количеству крови, по количеству жертв и по разрушению основной силы страны, это народа, его производительных и духовных сил.
А большевистский переворот вы видите однозначно как аберрацию, отклонение от общей, так скажем, линии российской истории, как она развивалась от Петра? Или, если посмотреть через призму сталиниста, как сталинизма, как восстановление русской империи в другом формате, продолжение большой имперской истории России?
Россия большая просто по территории страна. И в этой большой стране русские люди, считающиеся русскими, занимают их большинство. Поэтому этой страной сравнительно легко управлять. Это не Австро-Венгрия, скажем. И в этом смысле, даже уничтожив вот культурную Россию, а именно культурной России, вот все то, что было выращено за 200 лет преемниками Петра, вот все это было уничтожено. Все это было сведено к нулю. Потому что, в первую очередь, конечно, мы не говорим не о танках и пушках, а о людях. О людях. Вот, это было все уничтожено. Для России, по крайней мере. Может, что-то сохранилось для Запада. Но вот этот глубинный народ, который еще не был модернизирован, он вышел наверх. И именно он создал новую власть. Потому что все эти люди, типа Молотова, Сталина, да, по сути говоря, и Ленина, и Дзержинского, это глубинный народ. При всех оговорках. Понимаете, не ахти какой интеллигент Ленин, понимаете, на самом-то деле. Вот. Это глубинный народ, который захватил власть. И поэтому власть стала дикой. Какой ни была дикой власть при Екатерине, она стала в 10 раз более дикой при Сталине. Но поскольку страна-то большая, народ большой, понятно, империя сохранялась. Ее опять собрали. Ее опять стянули. После того, как она частично распалась после 17 года. Молотов в разговорах с Чуевым прямо говорил, что мы со Сталиным добились самого главного, самой главной цели, которую мы ставили, это восстановление России. Ну и вот сейчас появился человек, который продолжает мечтать об этом и продолжает мечтать о восстановлении России. Ну, если
об этом, об этом, Андрей Борисович, поговорим после перерыва. И действительно, вот хорошую перспективу задали, что в столетней перспективе правление Петра оказалось успешным, в 200-летней перспективе с точки зрения большевистского переворота неуспешным. Посмотрим теперь на правление Петра с 300-летней перспективы после перерыва. Программа «Археология». Продолжаем наш разговор о 350-летии Петра I. Чем был европейский проект, Петровский проект для России? Продолжается ли он сегодня? И действительно ли Владимир Путин является продолжателем дела Петра? Или он предал его дело? Рассуждает об этом Дмитрий Савин, писатель, историк и публицист.
На мой взгляд, путинский режим продолжает, в принципе, все то же, что было отработано и выработано в советские времена, потому что Путин сам по себе — это не некий творец новой истории, это продукт системы. Так же, как в 91-м году не произошло, собственно говоря, ни смены элиты, ни смены государственной системы, также вот эта вот тенденция продолжалась. Российская Федерация, по сути своей, является прямым продолжением СССР. И то, что Путин обратился именно к личности Петра I, это тоже, в общем-то, очень типичный ход для советского человека, который помнит из школьного курса истории набор неких допустимых хороших личностей царского времени. В этом наборе со сталинского времени был, например, Суворов, был Александр Невский, адмирал Нахимов, и там же значился Петр I. Но при Сталине был еще Иван Грозный, потом его посчитали политически неприемлемым. И в этом смысле вполне логично, что он обратился к этой личности для того, чтобы пытаться как-то вот исторические факты, как он их думает, что знает, пристегнуть к нынешней реальности. Подобные параллели, они будут очень простыми, чтобы не сказать вульгарными, потому что, конечно же, государственная система русского царства и официально провозглашенная Петром Российской империи, она кардинально отличалась от всего того, что мы видим сейчас. Если же все-таки пытаться нащупать что-то общее, то, в принципе, Петр завершил то дело, которое начали предыдущие Романовы, особенно, конечно же, его родной отец Алексей Михайлович. И дело это, на мой взгляд, было страшно тем, что они окончательно уничтожили зачатки российского русского парламентаризма. Институт земских соборов именно при Петре I был окончательно похоронен. Именно Петр окончательно добил уже остатки независимости церкви, как все-таки самостоятельного и самодостаточного института. И в этом смысле, конечно, если говорить о некой логике абсолютной власти и абсолютизации, какие-то параллели можно искать. В смысле разрушительных последствий, да, Путин мог бы провести какие-то параллели с Петром I, потому что та же Северная война, насколько она была практически необходима тогда для русского государства, это большой вопрос. А то, что она настолько истощила Россию, что все эти приобретения никак не компенсировали понесенные потери, это можно считать, по сути, фактически установленным. Ну, в этом смысле, да, какое-то преемство есть.
Дмитрий Савин в разговоре с нашим корреспондентом Антоном Сергеенко. А я хочу сейчас обратиться к Никите Соколову. Никита, вот слушая то, что Дмитрий сказал, то, что мы уже к этому моменту в программе проговорили, можно ли сказать, что при Петре империя фактически убила Россию? Русский деревенский мир, русский крестьянский социум, русское вот это земское движение, земское право, да, начиная там с Земского собора 1613 года, патриаршество окончательно упразднено, да, заменено синодом. То есть все те зачатки самостоятельной жизни, самостоятельной цивилизации были Петром истреблены ради имперского строительства.
На мой взгляд, безусловно, это было так. Я бы к тому списку, который был уже оглашен, земство и церковь, я бы добавил еще очень важный, на мой взгляд, элемент – это торговые сотни, которые строились на добровольных основаниях и были вполне себе дееспособными зародышами культуры бюргерского европейского типа. Петр заменил их бюрократическими цехами и единицами, в которых записывали людей насильственно и которые совершенно уже никакой субъектностью не обладали. То есть Петровское государство было в некотором смысле тотальным. Оно затаптывало вокруг себя всех самостоятельных субъектов исторического дня, всех самостоятельных субъектов культурного, все, что могло как-то что-то повернуть.
Но это интересное.
Характерный стрих. Значит, уже упоминалось, что Петр многое заимствовал в смысле административного устройства у побежденных шведов. Ну вот как он заимствовал? Да, действительно, заимствуется архитектура шведского местного управления, но при этом без нижней и самой важной в Швеции части, без прихода. Основу шведского самоуправления составляет ее величайшая единица – приход. Когда Петру доложили этот проект, он сказал, что нет, никакого прихода у нас не будет, потому что там все мужики дураки и нечего давать разговоры. Он просто все это заткнул. Но русские мужики были, нисколько были не глупые и шведских, а вполне в своем приходе могли разговаривать. Они это прекрасно показали в эпоху Смута, когда это ровно самое народное земство, собственно говоря, восстановило порядок.
Ну вот интересно, да, вы рассказываете. Андрей Борисович, так может быть в этом смысле и действительно Путин прав, что он продолжает дело Петра. Точно так же при нем путинское государство уничтожает остатки независимости гражданского общества, церкви, экономического сословия. Да? Все, что не является государством, все государствляется, все встраивается в эту жесткую, ригидную бюрократическую модель.
Да, я бы только... Это правильно совершенно. Да, это цель Путина. Она пока, слава богу, до конца не достигнута, но тенденция нам видна. Я хотел бы только оговориться, что, несмотря на то, что реформы Петра были очень жестоки, все-таки его могильщиком России, русского общества называть нельзя. Это было бы эксагрегацией. Многое сохранялось. Понимаете, церковь, да, патриаршество было упразднено, но там, православная вера сохранялась, и были святые, были подвижники, были верующие люди, и было немного, но они были. Крестьяне в основном жили все-таки, в основном, там, где они жили и до этого, то есть было некое единство народа с землей, пусть и в рабском состоянии. И это облегчало великие реформы, надо сказать, потом. Это значительно дало возможность легче провести великие реформы Александру II. Полное уничтожение вот русского общества, ну, полное, опять же, ну, что же полное, это когда бы не осталось ни одного русского человека. Но максимально полное – это то, что сделало, конечно, ленинско-сталинское государство. Вот оно действительно лишило и оседлости русских людей, оторвало их от земли, оторвало их от всех оснований религии, веры, ну и даже от бытовой культуры. Все-таки до революции были говоры. Был Поморский говор, был Тамбовский говор. То есть да, были вот эти местные локусы культуры. Несмотря на всю модернизацию рабовладельческую, они сохранялись. А теперь никаких говоров нет, все перемешано. Все после коллективизации разбежались. На самом деле мы имеем то, что характерно для таких абсолютистских систем, это картофельный в мешке, который уже никак одна не связана с другой. Путину достался вот в этом смысле благодарный кавычках, материал, полученный им от его предков, чекистов эпохи отца и деда, от заплечных дел мастеров, вот это совершенно разрушенное общество. И он над ним...
Да, управляет. Я думаю, он может подобно Сталину произнести тост за великий русский народ и его великое терпение. Этот знаменитый тост на Дне Победы сталинский был. Слушайте, а вот раз мы уже заговорили в такой большой перспективе, все-таки очевидно, что нравится нам, не нравится Путин, уже занимает свое место в русской истории. Это человек, который огромное влияние оказал на современную историю России. Можем мы его сравнить с кем-то, вот он себя сейчас сравнил с Петром, а мы его, если пытаемся в этой перспективе поставить, можем сравнить с кем-то из государей прошлого, в хорошем, в плохом смысле? Или это совершенно уникальное явление в русской истории?
Ну, вы знаете, я думаю, что Путин, как это не ужасно сказать, он наиболее похож на Ивана Грозного из всех наших государей. Иван Грозный тоже начал быть очень либерально с Стоглавого собора, из Большого земского
избранно,
собора.
Избранная Рада.
Рада, хорошие советники, Адашев, Сильвестр. Все было очень мило, культурно. В какой-то момент, как известно, все его советники выступили против войны. Ливонской войны, а он начал эту войну, да, особо Казань, Астрахань, все это, а потом, значит, он начал Ливонскую войну, как некто начал Украинскую войну. И это привело к обрушению страны, на самом деле капричнее, как необходимо ему средству черпать силы для этой войны. И к ужасным репрессиям. Надеюсь, Путин не пойдет по этому пути. Ну и в итоге, к чему привела Россию вся эта деятельность Ивана Грозного? К смуте. Потому что все, что было после смерти Грозного, это лишь движение по направлению к смуте, которая должна была вообще, наверное, погубить Россию. Но чудом Россия, вот, как правильно сказал Никита Павлович, благодаря земскому вот этому субстрату выстояла и возродилась. Так что мне кажется, что Путин – это вот тот самый классический губитель России. Вот таким до Путина был только Иван Грозный. Я других персонажей не знаю. Понимаете, вот просто не знаю. Карамзин, ну, поскольку он сам жил при нем, таким еще считал императора Павла, но видит Бог, Павел чудаковатый был человек, но таких катастрофических действий, решений, как и однозначно негативных решений, какие принимает Путин в течение 22 лет своего правления, Павел, конечно, не принимал. Поэтому это вот и Иван Васильевич.
Иван Васильевич, Никита, вот вы как смотрите на вот этого вот Путина, скажем, в большой имперской перспективе последних 300, может быть, и больше, и 400, так сказать, 500 лет, если брать вот Ивана Грозного. Не только с кем его можно сравнить, а что Путин, может быть, закрывает какую-то большую фазу, вот этот вот европейский модернизационный проект, как бы нам не воспринимать эту модернизацию, который был открыт Петром и его предшественниками еще. Вот и проект Софьи, и при Алексее Михайловиче уже начиналось. Что Путин хочет окончательно закрыть это?
Этот этап нашей истории еще не кончен, и нам рано о нем судить. Вот. А что закрывает Путин, это, мне кажется, он закрывает Россию. Он закрывает ее окончательно. В той форме, в какой Россия существовала в имперское время и в советское время. То есть последние 300 лет. Мир уже, конечно, не смирится с существованием России в такой форме, с такими целями, с такими ценностями, которые сейчас проглашаются. Мир этого не допустит. Это как-то противоречит всему современному мироустройству и всем современным представлениям о должности. Поэтому боюсь, что Путин закрывает вот эту Россию, длинную Россию он закрывает.
Да. Но, может быть, он в данном случае возвращает вот эту вот архаичную допетровскую Россию, условно говоря, возвращает Россию вот к этой, вот к этим 85% и к этой
сермяне. Почему же допетровская Россия такая уж прямо архаичная? Есть 17 век. совершенно цветущая культура.
Ну да, там и...
Через Польшу и из Киева идет новейшее знание и новейшее гуманитарное знание.
Нет, ну и хорошо, не к той, не к допетровской России, но возвращает к той немодернизированной России. Я, может быть, здесь не совсем точно выразился. К той крепостной России, которая, собственно, и была заложена тогда и существовала параллельно с модернизационным классом, параллельно с модернизационным проектом.
Так, на мой взгляд, беда в том и состоит, что модернизация России никогда не была завершена, и мы живем в довольно архаичном обществе, которое вооружено всякими гаджетами, включая ядерные, но структура общественных связей в нем совершенно архаическая. Я с этого начал. Системы целеполагания, ролевые наборы, все это пока не достигло степени модерности. Не говоря уже о постмодерне и информационном обществе.
Ну, то есть, да, в этом смысле, Андрей Борисович, хочу сказать к вам, наверное, с последним уже вопросом. Петровский проект не завершен. В этом смысле проект модернизации, потому что модернизация не стала глубинной. И сейчас он откладывается еще больше, откладывается в очередной раз.
Вы знаете, я бы не стал вот все это, то, что началось с Петра и продолжается сегодня, включать в один проект. Угу. Я уже об этом говорил, но хотел сказать еще раз, что да, был Петровский проект модернизации. Он в итоге, в конечном итоге привел большевистскому перевороту и катастрофе социальной, возник другой проект, большевистский. Проект тоталитарного государства, который существует не для народа, а для себя. Все, что говорит там Ленин, не надо принимать на веру. Надо принимать на веру то, что он делал. Вот, то есть, и этот проект создания закрытого тоталитарного государства с железным занавесом, с полным прекращением всех контактов, с выборочным принятием тех или иных технических средств, ну, типа завода «Фиат», да, при закрытости общекультурной. Вот этот проект рухнул в 91-м году. Ну, или там в 85-м-91-м году. И начался новый проект, открытый, свободной России. Проект далеко не очень здоровый, там с массой ошибок, но это другой уже разговор. Но этот проект теперь пытается закрыть. Он, собственно, существовал 25 лет, да. Нормальным образом. Ну, или 20 лет, скажем так. Этот проект до, скажем, 8-го, 12-го, ну, пусть 14-го года. Этот проект пытается закрыть сейчас Путин. Он пытается опять сделать Россию, чего не было никогда, кроме коротких периодов в дореволюционной истории. Никогда не было... Он хочет ее сделать закрытой страной, отсеченной от мира. Вот страной, в которой властвуют тоталитарные диктатуры, потому что то, что сейчас строит Путин, это фактически тоталитарная диктатура, где за любое инакомыслие человека отправляют в тюрьму на многие годы.
Да, все так. И я хочу поблагодарить наших гостей. Это историк и политолог Андрей Борисович Зубов, историк Никита Павлович Соколов. И сказать, что в этом смысле, может быть, это сказать, отвечая на вот эти вот высказывания, сделанные Путиным, мне кажется, что нынешний российский президент – это антипетр. Действительно, один человек пытался открыть Россию, развернуть ее к Европе, второй отворачивает ее от Европы и закрывает ее. И еще Петр, мне кажется, надо сказать все-таки пару юбилейных слов, был в каком-то, ну не в каком-то смысле, а в серьезном смысле царь-строитель. Он строил новые города, он сам был работник, он с собой возил маленький токарный станок, работал на нем. Путин, я боюсь, это царь-разрушитель, который прерывает большие очень тренды русской истории, и старой русской истории, и современной русской истории. Так что в этом смысле он скорее антипетр. Это была программа «Археология». Оставайтесь с нами, Радио Свобода и телеканал «Настоящее время».
Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, свобода.орг, сибриал.орг и севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях, там можно смотреть наши видео и узнавать новости. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play, туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты, копии нашего сайта. Инструкции, как обойти блокировку на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
Главный редактор телеканала «RT» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
Цитируй «Свободу».
В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на «Радио Свобода».
Был такой грех.
Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
Свобода – это возможность выбора.
Говорит и показывает «Радио Свобода». Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. У микрофона Елена Рыковцева.
Лидеры общественного мнения под огнем ведущего «Радио Свобода».
Избиратели тянут Путина, Путин тянет Медведева, Медведев тянет Мутко и всю эту остальную свою старую знакомую компанию. Все...
«Радио Свобода». Мы стоим лицом к событиям. Слушайте сразу после выпуска новостей.